Спасибо Светлане Вольской. И информация от синоптиков российской столицы. Сейчас плюс 8, ясно. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность высокая, 81%. Днем повышение температуры до 20 градусов. И ожидается переменная облачность. И вот долгосрочный прогноз на неделю. Ну, приблизительно такая же температура будет сохраниться и вплоть до выходных. 20-24 градуса. И вот лишь только на уикенд, на выходные дни, по сложившейся уже этим летом традиции в Москве, понижение температуры и дожди, а температура понизится, по некоторым данным, до 16 градусов. В новостях вы слышали о том, что в Георгиевском районе Ставропольского края в связи со вспышкой дизентерии в детских садах объявлена чрезвычайная ситуация. В числе заболевших 203 ребенка. Причиной заболевания стал кефир производства одного из местных предприятий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
Информация о госпитализации детей с признаками пищевого отравления в Георгиевском районе края стала поступать еще в четверг, 30 августа. Первыми на больничные койки попали 7 воспитанников детского сада «Светлячок» станицы Александрийской. Эпидемиологи тут же организовали подворовые обходы и выявили еще около 40 инфицированных детей, которых родители не повели в этот день в детский сад. К воскресенью география заболевания разрослась. Вспышка охватила 4 населенных пункта – поселки Новый и Новоульяновский, станицы Лысогорскую и Александрию. Всю ночь работали кареты скорой помощи, доставлявшие в районную больницу детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. По официальным данным, в числе заболевших 203 ребенка. 97 из них госпитализированы. Остальные проходят лечение амбулаторно. У 60 заболевших выявлена так называемая шенгела зоны, проще говоря, дизентерия.
К нам поступают дети. У всех диагноз острая кишечная инфекция. Практически все состояния средней тяжести ближе к удовлетворительному. Динамика на фоне проводимого лечения положительная. Тяжелых детей на сей момент нет.
Рассказала исполняющая обязанности главного врача Центральной районной больницы Георгиевска Ольга Еременко. По ее словам, во всех станицах и селах района экстренно организовано обследование детей.
Участковые службы во всех муниципальных образованиях ведут активный осмотр деток, посещающих эти сады. Они, естественно, выявляют заболевших. При удовлетворительном состоянии детки остаются на амбулаторном лечении, наблюдении.
Установлено, что причиной заболевания стал кефирный напиток «Славяновский» производства одного из местных предприятий. В Георгиевском районе края введен режим чрезвычайной ситуации. На место вылетел главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Проводятся противоэпидемические мероприятия. В конце августа аналогичная вспышка заболевания была зарегистрирована в детских садах Благодарницкого района края. Тогда дизентерией переболели 129 детей. Причиной заболевания стал кефир производства местного масло-сырзавода. Поэтому и сейчас первое подозрения эпидемиологов пали именно на кефир. Между тем, в управлении Роспотребнадзора по Ставропольскому краю не связывают факт заболевания детей в Георгиевском районе со вспышкой дизентерии в городе Благодарном, утверждая, что в районы поставлялась продукция разных молокозаводов. В воскресенье первые 17 детей были выписаны из стационара. Однако медики не исключают поступление новых больных до тех пор, пока не закончится инкубационный период заболевания. В больнице развернуты дополнительные койки. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Ну так получается, что дети – это самая беззащитная, так сказать, возрастная прослойка общества. Только что это подтвердил и репортаж нашего корреспондента Лады Леденевой из Ставрополя. И это же доказывают недавние трагические события в Беслане. В этой связи колоссальное значение имеет уровень безопасности в российских школах. И именно об этом мы сегодня общаемся интерактивным образом с нашими слушателями в прямом эфире. Достаточны ли меры безопасности, на ваш взгляд, в российских школах? Таков наш вопрос. И вот как отвечает на него слушательница Ирина, которая 50 лет проработала в школе. Казалось бы, мер достаточно, но дело в том, что любые отморозки могут проникнуть в школу, и это не кавказцы, а просто, чтобы дестабилизировать обстановку. Но сейчас, продолжает Ирина, стало значительно спокойнее. Но, впрочем, мы продолжаем принимать ваши сообщения и будем знакомиться с вашими наблюдениями на протяжении почти 50 минут нашего утреннего эфира. А сейчас 8 часов 11 минут московское время, и вновь я приветствую в московской студии Валерию Шабаеву, которая, как я уже и анонсировал, сегодня внимательнейшим образом просматривает и анализирует свежие российские газеты. И мы тут договорились, пошептались и решили, что есть смысл, наверное, несколько слов сказать о том, что стартовала предвыборная кампания в России, о чем заявил президент страны Владимир Путин. Ну и, естественно, газетчики сразу отреагировали на это.
Отреагировали весьма оживленно. Об этом пишут на первых полосах газеты «Коммерсант», «Время новостей», «Известия», «Российская газета», «Независимая газета». С уверенностью в себе так озаглавлена публикация на первой полосе «Коммерсанта». Завтра, после публикации в «Российской газете» воскресного указа Владимира Путина о назначении выборов в Госдуму, официально стартует первая из двух федеральных избирательных кампаний. Ответ на ее главный вопрос уже известен. «Единая Россия» уверенно победила и получит в Нижней Палате более половины мест. Тем не менее, на этих выборах есть три полноценные интриги, утверждает «Коммерсант». От разрешения этих интриг во многом будут зависеть исход президентских выборов 2008, конфигурации партийной системы и перспективы демократического движения. Еще одна тема, которую поднимает несколько изданий, это праздник города, президенты и зрелищ. Это я опять же цитирую заголовок в «Коммерсанте». Вчера Владимир Путин... Вчера Владимир Путин принял участие в праздновании Дня города в столице и открыл вместе с мэром Москвы спорную усадьбу в Царицыно. Об этом специальный корреспондент Андрей Колесников пишет. Он был свидетелем торжеств и теперь с огорчением констатирует, что вместо праздника увидел карикатуру на него. Но это Андрей Колесников. Вот известие...
Надо знать Колесникова, конечно.
Пишут о том, что не сплясал на празднике только Юрий Долгорукий. Московский комсомолец отмечает, что на празднике не было ни бутылок, ни пробок. Ну а «Комсомольская правда» обращает внимание на то, что президент Путин намекнул мэру Лужкову, что огораживать Москву от приезжих не стоило бы. Ну, вот это еще одна тема, которую поднимает несколько изданий. К известиям вернусь. В апреле сего года в статье «Сердце для Ленара» издание поднимало тему, до этого не обсуждавшуюся в российском обществе. «Известия» рассказали о маленьком мальчике из Уфы, которому, как и сотням других российских детей, нужна пересадка донорского органа. Но большинство из них умирает, потому что более 13 лет чиновники не могли создать один единственный ведомственный документ, инструкцию по констатации смерти головного мозга у детей. Так вот, после публикации в «Известиях» проект инструкции в Минздрав соцразвитие был разработан, разослан на экспертизу во все ведущие педиатрические центры страны, в регионы, и сегодня издание радует читателей. Все отзывы экспертов о проекте документа положительные. Ленар и другие дети, обреченные на смерть, будут жить. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, ЮНЕСКО, обеспокоена планами «Газпром» по строительству небоскребов в Петербурге, пишет об этом «Независимая газета». Заместитель гендиректора ЮНЕСКО Марсио Барбоса пригрозил исключить центр города из списка объектов всемирного наследия, если проект небоскреба будет реализован в нынешнем виде.
Спасибо большое. С обзором прессы в утреннем эфире нас сегодня... Не с обзором прессы, обзор прессы представляет, наверное, так правильнее будет сказать, моя коллега Валерия Шабаева. Масса интересных публикаций недели началась. Спешите к почтовым ящикам, к киоскам «Союз Печати», но используйте газеты по прямому назначению. В российской столице 8 часов 15 минут, и на наших волнах краткая сводка последних событий.
Радио «Свобода», новости.
В Госдуме сегодня начинается осенняя сессия, последняя для депутатов нынешнего созыва. Начинается вывод британских войск с юга Ирака. 550 военнослужащих перебрасываются с военной базы в Басре на последнюю британскую базу в районе аэропорта в пригороде. Греческие пожарные сообщают, что уже контролируют большинство лесных пожаров, 10 дней полыхающих на юге страны. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа. Сегодня в 11 часов 7 минут на наших волнах программа «Смотрим телевизор». Ее тема – впадание в детство. Мода на детские каналы, государственный заказ или реальные инвестиции в будущее. Участвует в программе создатель мультипликационного проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров и обозреватель МК Александр Мельман. Ведет программу «Смотрим телевизор» Анна Качкаева. Переходим к спортивной информации. Я открыл интернет-ресурс официального открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки по теннису. Сегодня началась вторая неделя этого турнира, последнего турнира серии «Большого шлема», и с удивлением обнаружил, что испанец Томми Робредо, посеянный под 8-м номером, потерпел, ну, не побоюсь этого слова, сокрушительное поражение от значительно менее известного Эрнеста Гулбиса из Латвии со счетом, внимание, 1-6, 3-6, 2-6. Таким образом, латвийский теннисист вышел в 4-й круг. Из других сегодняшних результатов выделю поражение еще одной россиянки, Динары Сафиной. Она уступила, ну, понятное дело, главной фаворитке, первой сеянной, Жюстин Анен из Бельгии, 0-6, 2-6. Сарина Уильямс, американка, нанесла поражение француженке Марион Бартоли в 2 сетах. Также в 2 партиях ее сестра Винус, имеется в виду Уильямс, выиграла у Анны Иванович из Сербии. А теперь к мужскому разряду. Результаты мужского одиночного разряда. Испанец Давид Феррер нанес поражение Давиду Налбандяну из Аргентины. Станислас Вавренко из Швейцарии обыграл Робби Джинепри из Соединенных Штатов Америки. Хуан Игнасио Чела взял верх над хорватом Иваном Любичичем, а испанец Карлос Моя выиграл у Филиппа Кольшрайбера из Германии. И, кроме того, Новак Джокович из Сербии, это из последних результатов, одержал из Сербии. Новак Джокович одержал победу над аргентинцем Хуаном. Переходим к футбольной информации. Вчера были сыграны заключительные матчи 23-го тура чемпионата российской премьер-лиги. «Спартак» и «ЦСКА» в Москве сыграли в ничью 1-1. «Зенит» выиграл у «Кубани» 1-0, а «Локомотив» в Ростове выиграл у одноименного клуба со счетом 2-0. Ну, в верхней части турнирной таблицы положение таково. «Спартак» и «Зенит» сравнялись по очкам. По 43 теперь они имеют очка. «Москва» набрала 39. В активе «Динамо» 36. Замыкает пятерку лучших ЦСКА, имеющий 35 очков. Некоторые результаты чемпионата Англии последние. «Арсенал» в Лондоне выиграл у «Портсмута» 3-1. «Блэкберн» у «Манчестер Сити» 1-0. «Астон Вилла» у «Челси» со счетом 2-0. Впереди 4 клуба. Вообще плотность очень такая серьезная. Части турнирной таблицы английской премьер-лиги. Впереди 4 клуба: Ливерпуль, Арсенал, Эвертон и Челси, набравшие по 10 очков, но Ливерпуль и Арсенал имеют по игре в запасе. Манчестер Юнайтед чемпион на 8-й позиции, набрав 8 очков. Ну а в Испании обращает на себя внимание крупная победа мадридского Реала, который выиграл в гостях у Вильярреала со счетом 5-0. Матч с участием Севильи, матч со Сосуной, перенесен на более поздний срок. И положение верхней части таково после 2 туров. Реал пока без потерь. 6 очков, по 4 очка набрали Мальорка, Барселона, Вальядолид и Мурсия. Теперь поговорим о спорте в прямом эфире на Радио Свобода примерно через час в рамках уже программы «Свобода в 9». А прямо сейчас 3 минуты экономической информации.
Общие активы банковской системы России за первые 6 месяцев 2007 года увеличились на 22% в долларах, или примерно половину прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В этой сумме доля активов банков более чем на 50% контролируемых зарубежными владельцами составила 14%. Федеральное предприятие «Почта России» объявило о повышении сразу в 5 раз со 100 до 500 тысяч рублей максимальной суммы почтового денежного перевода. В пересчете по текущему обменному курсу максимальный почтовый перевод в России составит теперь 19,5 тысяч долларов. В России к 2015 году будут введены в действие 10 новых энергоблоков на атомных электростанциях, и еще 10 блоков будут к тому времени строиться, заявил заместитель директора Федерального агентства по атомной энергии Николай Спасский. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков, а их доля в общем объеме производства электроэнергии в стране составляет 16,5%. По словам Спасского, планируется к 2020 году увеличить долю атомной энергетики до 21-25%. Правительство Казахстана приостановило минимум на 3 месяца работы по освоению нефтяного месторождения Кашаган в северной части Каспийского моря, которое считается крупнейшим в мире из всех открытых в течение последних 30 лет. Участников проекта обвинили в нарушении экологических требований. Проект разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией Eni, на треть контролируемый государством. Среди других его участников – британо-голландская компания Shell, которая в сходном проекте «Сахалин-2» в России также после предъявленных экологических претензий продала часть своей доли «Газпрому». Начало эксплуатации месторождения, запланированное поначалу на 2005 год, после неоднократных переносов отложено теперь на 2010. Правительство Казахстана добивается пересмотра ранее заключенных контрактов с зарубежными участниками проекта и увеличения своей доли в будущей прибыли от продажи нефти Кашагана с нынешних примерно 10 до 40%. Тайваньская компания Acer, четвертый в мире производитель персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке американской компании Gateway, третьего в Соединенных Штатах их производителя. Сумма сделки, уже одобренной советами директоров обеих компаний, составит 710 миллионов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет третьим в мире производителем персональных компьютеров, опередив китайскую Lenovo и уступая лишь американским компаниям Hewlett-Packard и Dell.
Экономической картины, курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар стоит 25 рублей 63 копейки, и он подорожал, а евро напротив, доллар подешевел, а евро напротив подорожал, и стоит он в понедельник сегодня 35 рублей 2 копейки. Московское время 8 часов 23 минуты. На наших волнах еще одна популярнейшая рубрика, которую можно назвать «Калейдоскоп американских событий».
3 года после Беслана, взгляд со стороны. Федеральное правительство готово помочь несостоятельным домовладельцам. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не только сама трагедия в Беслане, но и 3 года, проведенные матерями Беслана в поисках правды, дают повод сторонним наблюдателям для совершенно определенного вывода. Мой собеседник, публицист, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Как бы вы определили главный урок этой печальной истории? Я думаю, что это будет вывод о том, что руководство страны во главе с Путиным ни во что не ставит человеческую жизнь. Жизнь граждан России для них, судя по всему, не представляет никакой ценности, даже когда на чаше весов жизнь детей. Как иначе объяснить теперь твердо установленный факт? Именно с российской стороны была начата атака на школу, в то время как представители Аслана Масхадова и Северо-Осетинский роль посредника в этом кризисе. Прологом гибели детей стал не взрыв внутри школы, случайный или не случайный, а удар со стороны осаждавших. Теперь это можно доказать многочисленными свидетельствами. А то, что штурм школы, где находились заложники, среди которых было большинство детей, проходил с применением гранатометов и огнеметов. Кому в голову могло такое прийти? Невозможно представить подобное ни в одной цивилизованной стране. Любая нормальная власть вступает в переговоры с террористами, если ставкой жизнь людей, тем более детей. Тот факт, что переговоры, то есть возможность спасти заложников, была отвергнута, и что было избрано кровопролитие, внушает ужас. Is just horrifying. Господин Саттер, этот трагический эпизод был не к человеческой жизни. Но, кажется, впервые мы видим людей, которые готовы пойти на все до конца, чтобы добиться правды о том, как и почему погибли их близкие, добиться справедливости. Это матери Беслана. Как вы считаете, смогут ли они найти эту справедливость? Я думаю, только с помощью международных организаций, которые, насколько мне известно, пока не ответили, в том числе и американский Конгресс. Больше года назад, после того, как из судебных показаний террориста, участвовавшего в захвате заложников, стало ясно, что атакующие обстреливали школу из гранатометов и огнеметов, Группа бесланцев, переживших трагедию, направила обращение в международные организации, включая Конгресс США, где они прямо обвинили российские власти в причастности к терроризму и просили оказать содействие в расследовании бесланских событий. Проблема заключается еще и в том, что чем дальше в прошлое уходят события, тем труднее поддерживать к нему внимание. Российским властям помогло и то, что на Западе поначалу приняли к сведению официальную версию событий, и к тому времени, когда появились первые результаты расследования, интерес к поиску правды угас.
Собственно, это касается и России, ведь матерям Беслана не удалось поднять на свою сторону общественное мнение даже своей собственной страны. К сожалению, это так. Главная причина — то, что их борьба замалчивается российской прессой. И кроме интернета или новой газеты, информацию об их усилиях найти почти невозможно. При этом у россиян, увы, нет опыта жизни в гражданском обществе. У них нет ни опыта, ни инструментов воздействия на власть. У них нет возможности заставить власть уважать их, их права, их волю. К тому же, как ни прискорбно, современное российское общество унаследовало свойства советской ментальности. Человеческая жизнь стоит мало на фоне достижения великих политических целей. К сожалению, в третью годовщину трагедии в Беслане справедливые вопросы матерей Беслана о том, кто виноват в гибели их детей, остаются без ответа. Напротив, эти женщины стали объектом унижений и манипуляций. И я подозреваю, пока у власти в России остается нынешний круг людей, правосудие не восторжествует. Не исключено, им останется уповать на суд истории. Таково мнение известного американского публициста, бывшего корреспондента газеты Wall Street Journal в Москве Дэвида Саттера. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а сейчас, наверное, самое время прочитать еще одно сообщение от нашего слушателя с ответом на вопрос, достаточно ли меры безопасности в российских школах, на ваш взгляд, сегодня. Вот что сообщает наш постоянный слушатель Александр Добрый из Санкт-Петербурга. Сегодня в наших школах учатся много детей из Кавказа и Средней Азии. Ввиду разницы менталитета, культуры и воспитания, наши дети часто конфликтуют с приезжими и подвержены опасности. Тут надо наводить порядок, а дорогая сигнализация подождет. Такова точка зрения нашего слушателя. Ну, далее в нашем эфире, как было сказано ранее, в конце часа я имею в виду продолжение программы «Сегодня в Америке», затем, как всегда, новости, а затем слушайте программу «Свобода в 9», ведущий которой Марк Крутов, рядом со мной в московской студии. День добрый,
коллега. Доброе утро, Дмитрий. Сегодня мы вспоминаем о трагических и поучительных событиях в российской истории. Годовщина массовых погромов в карельском городе Кондопога. Попытаемся ответить на вопрос, все ли сделали власти для того, чтобы не допустить повторения подобных событий. Кроме этого, продолжается траур в Беслане, где 3 года назад при штурме, захваченной боевиками школы, погибли сотни детей. Ну а кроме этого, поговорим о старте избирательной кампании в России. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. И подведем итоги масштабных празднований, посвященных 860-летию Москвы.
Собственно, эти темы обозначены как раз и в утренней программе «Время свободы». Разумеется, приблизительно в 9:25 в нашем эфире будет спортивная часть. Да, Марк?
Да, естественно. И мы с вами вместе следим за проходящими в этот момент матчами открытого чемпионата США по теннису. Ну и обсудим вчерашний футбольный матч
чемпионата России,
в котором
вместе
установилось двоевластие. Да.
«Спартак-ЦСКА» матч мы смотрели вместе.
Да, мы смотрели вместе, поговорим об этом, расскажем и другие результаты нашим слушателям. Ну и, конечно, теннис и легкая атлетика.
Да, совершенно правильно. Не выключайте свои радиоприемники после 9 часов. Сейчас московское время 8:30. На наших волнах сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминают 1000 жертв терактов в Беслане, Москве, Будённовске, Первомайске, Волгодонске. В Беслане уже 3-й день продолжается траур по погибшим в результате захвата школы в сентябре 2004 года. Убитые и задержанные в ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак, Аптидалаков и Лисдалгиев, причастные к убийству 31 августа 3 членов семьи учительницы Веры Драгончук, а также к ряду нападений на военных и милиционеров. Об этом сообщил агентство «Тартасс» со ссылкой на ФСБ. Начинается вывод британских войск с юга Ирака. 550 военнослужащих перебрасываются с военной базы в городе Басра на последнюю британскую базу в районе аэропорта в пригороде. В ходе операции ливанской армии против исламистов на севере страны по неподтвержденным сообщениям убит лидер экстремистской палестинской группировки Фатха аль-Ислам. Об этом сообщили западным агентствам ливанские военные. Представитель международного ближневосточного квартета, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, прибыл в Кувейт, первый пункт его поездки по региону. Северная Корея рассекретит информацию о своей ядерной программе и демонтирует все ядерные установки до конца года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл, глава американской делегации на завершившихся в Женеве переговорах между США и КНДР. В Македонии 2 ребенка погибли, еще 10 человек, в том числе 6 детей, получили ожоги при пожаре в интернате для детей-инвалидов. Это произошло в городе Банска, в 170 километрах к юго-востоку от македонской столицы Скопье.
Пару слов о погоде. В российской столице сейчас плюс 8, довольно холодно, но зато без дождя. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность 81%. Днем ожидается повышение температуры до 20 градусов и облачно. Мы сегодня много говорим о бесланской трагедии, поминаем жертв этих событий. Не забываем, разумеется, мы и о Чеченской войне. Все это тысячи детей с посттравматическим синдромом, который надо лечить не только силами психологов, но и вниманием всего общества. Среди тех немногих, кто это понимает, члены Московского объединения детей и взрослых «Круг», привозившие к себе на отдых детей из Чечни. И об этом в репортаже Татьяны Вольской.
«Круг» — это взрослые, не захотевшие воспитывать своих детей под ровный гул телевизора и попсовой музыки, организовавшие свою жизнь так, чтобы она стала полной и интересной. «Круг» — это дети, которые вместе со взрослыми зимой ездят в разные города на сборы, а летом в лагерь под Тверью, где проводят время так, что когда они об этом рассказывают, глаза горят у всех. «Круг» — это неравнодушные люди, для которых каждый ребенок, около которого рвались мины и бомбы, свой, нуждающийся в срочном помощи, ласки, любви. Несколько лет подряд в круг ездили дети из Чечни. Перед этим пришлось самим съездить в Ингушетию, в Назрань, говорит создатель и руководитель круга Елена Силаева.
Поехали с одной целью – познакомиться с педагогами чеченскими и попробовать сделать что-то вместе. Сидят передо мной люди, там такие дощатые школы, печка газовая. Это они сидят передо мной, я понимаю, что мы люди из одной страны, что мы выросли в одном ценностном ряду, что у нас были одинаковые школы. И они живут сейчас в таких условиях. Я просто заплакала и сказала, что я просто им сказала, как есть. Что мы хотим, чтобы наши дети дружны были, чтобы вот это все прекращалось рано или поздно. Мы понимаем, что сверху пока там будут разбираться. Мы врагов устроим здесь. И детей отпустили. Потом туда ездили с Дедом Морозом. Идея была педагогов. Мы собирали подарки. Нас даже на постах не досматривали. Народ по улице сбегался. Но сейчас у нас нет на это средств.
А тогда в лагере под Тверью московские чеченские дети очень дружили, и многие из этих дружб продолжаются до сих пор. То, что сделал для чеченских детей круг, переоценить трудно. Психологи, имеющие опыт работы с детьми, пережившими войну или теракт, говорят о том, что главное – это организовать для таких детей безопасное пространство, и что в идеале таким пространством должна быть школа. Трудно говорить об этом после Беслана, тем важнее, когда частные люди по собственному желанию делают что-то для своих маленьких сограждан. Елена Силаева.
Было нелегко. Во-первых, конечно, дети с нервным нарушением. Эти, прошедшие войну, особенно те, кто помладше, те, кто нормальной жизни не видел. Были дети с серьезными ранениями. Были трудности, но так как у нас с педагогами был очень хороший контакт, их нельзя выделять. Им нужно дать возможность понять, что они такие же, как все.
С Чечни. Но рождается новый проект – дать возможность чеченским юным спортсменам ездить на все соревнования в России, так же, как на них ездят дети из Москвы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Забота о детях, безопасность детей – таковы темы нашего сегодняшнего обсуждения. И, естественно, они перекликаются с репортажем Татьяны Вольской. Наш вопрос, адресованный аудитории Радио Свобода, сегодня сформулирован так. Достаточны ли, на ваш взгляд, уважаемые слушатели, меры безопасности в российских школах? Своим мнением, точнее, своим воспоминанием поделился еще один наш постоянный слушатель Станислав Павлович. «Когда я учился в школе, сообщает он. В отличие от теракта, все равно было опасно. Например, в школах дрались ученики, получали травмы на уроках физкультуры и труда, были разбиты стекла и сантехника, а также прочее хулиганство. Своими наблюдениями, своими воспоминаниями вы можете... ...прямого эфира утренней программы «Время свободы». А вот что думают по этому поводу жители Чебоксар. На улицах этого города с ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев.
Недостаточно. Раз происходят такие террористические акты, значит, недостаточно. Да, охрана в том числе. Сидят одни маленькие бабульки, пожилые, и все. Нужна охрана. И на каждом этаже желательно. Не на первом этаже около входа.
Да, я ничего не могу сказать. Я последний раз не знаю, лет 7 назад, наверное, в школе был. Не знаю даже ничего. Не могу сказать.
Нормально у нас. У нас вон в лицее Чувашской национальной. Все вроде нормально там. Никаких этих нету. Мер безопасности так достаточно.
Не знаю даже. Не интересовался. Пока не коснулась я этой темы. Пока мы в садик только ходим.
Нормальный, по крайней мере, у нас в городе. Охрана же есть, присутствует, правильно? Значит, система безопасности тоже правильная, нормально построена.
Нет, недостаточно. Мало охраняемые, незащищенно.
Ну, я считаю, что не очень, маловато, не очень безопасно. Отсутствуют эти во многих школах системы пожарной безопасности. Ну, с охраной более-менее.
Многие даже школы не приготовлены к 1 сентября. Противопожарная там безопасность не у всех школах нормальная. Но все равно эти школы открываются.
Раньше в школах все нормально было, к этому все спокойно относились. А в школах вроде тоже немало такое внимание уделяют на все это, на безопасность. Ну, по-моему, там, да, все нормально.
На мой взгляд, все нормально. Ну, когда мы учились, не было охраны, а сейчас уже в каждой школе почти наняли работников-охранников.
Думаю, охраны мало, конечно, на там обычно один человек охранник, да? В школах мало, конечно, там форточки там открытые, постоянно туалеты не заперты. Можно легко зайти и выйти через форточки. Здание большое слишком. Одного не хватает по-любому.
Вы знаете, вот я сомневаюсь как-то ответить на этот вопрос, потому что уже дети взрослые, а внучка еще маленькая. Ну, хотел, чтобы было все достаточно, чтобы дети как-то были безопасны.
В моей школе проблем с пожарным безопасности не было. Последний год, когда учились мои друзья в школу, вот в этом году закончили, я считаю, меры были достаточно неплохими. А вот сейчас, что будет на Новый год, я не знаю.
У меня нету уже, ну, таких школьного возраста детей. Просто по слухам, по разговорам, вот с женщинами общаешься. Ну, говорят, вроде у них там уже сейчас стоят и наблюдают. Есть уже какая-то мера безопасности. Не так, как раньше было. Ну, раньше жилось-то проще. Что там говорить?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, достаточно ли меры безопасности в российских школах. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 8:39. Продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию выпуск новостей культуры. Слово Ивану Толстому.
Девятнадцатый международный фестиваль фотожурналистики «Виза для образа» открылся на юго-западе Франции в городе Перпиньяне. Мастера документальной фотографии представляют почти все европейские страны и Россию. За две недели пройдет 30 выставок, все они посвящены гражданской публицистике. Отдельные экспозиции будут отданы репортажам о военных столкновениях, социальных конфликтах, стихийных бедствиях. За время фестиваля в Перпиньяне пройдут семинары, мастер-классы и дебаты профессионалов об актуальных проблемах документальной фотографии. Победители конкурсов будут отмечены золотыми визами в категории «Журналы», «Новости» и «Ежедневная пресса». 3 сентября в Петербурге в день рождения Сергея Довлатова будет открыта мемориальная доска писателю на доме 23 по улице Рубинштейна, где Довлатов прожил с 44 по 75 год. Мемориальная доска размером 1 на 1,20 м изготовлена из гранита. Ее автор Алексей Архипов, член Союза художников России. Работу финансировал муниципальный совет муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга. Для участия в церемонии открытия в Петербург приезжают вдова писателя Елена Довлатова и дочь Катерина, руководитель Международного фонда Сергея Довлатова. Открытие в 3 часа дня. Челябинское издательство Music Production International выпустило первый том переписки Петра Чайковского с Надеждой Филаретовной фон Мек. Хорошо известный эпистолярный корпус дополнен в этом издании несколькими десятками недавно найденных писем. Всего в 4 томах будет помещено 1200 посланий. В первый том включены значительные по объему сопутствующие материалы из различных архивов, а также из частного собрания семьи фон Мек, которые в большинстве своем публикуются впервые. Представлено множество редких фотографий из личного архива Чайковского и из собрания Государственного дома-музея Чайковского. Кроме переписки, в книге напечатаны воспоминания Римского-Корсакова, Голицына, исследования «Следы семейства фон Мек в Германии» и комментарии составителя Вайдмана. В Копенгагене скончался классик датского джаза Арнвид Майер, ему было 80 лет. В 60-е и 70-е годы трубач Майер собрал вокруг себя группу американских джазменов и прославил Копенгаген как одну из европейских джазовых столиц. С ним играли Бенни Картер, Билл Колеман, Рой Элридж, Колеман Хокинс и Бен Уэбстер. Майер был известен также как активист Датской джазовой федерации. В 89 году он основал международную джазовую премию размером в 36 тысяч долларов. За прошедшие годы ее получили саксофонист Ли Конец, барабанщик Рой Хейнс, пианист и композитор Махал Ричард Абрамс.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию очередной репортаж из российской глубинки, на сей раз из Саранска, где уже третий день водители маршрутных такси выходят на работу в черных брюках, белых рубашках и темных галстуках. Такой своеобразный дресс-код по требованию городских властей ввели для своих сотрудников 2 автопредприятия столицы Мордовии. В саранских маршрутках путешествовал наш корреспондент Игорь Телин.
С 1 сентября водители саранских маршруток по утрам надевают белые рубашки и повязывают галстуки. Характерно, что невозможно выяснить, кто является инициатором этого нововведения. В городской администрации говорят, что с инициативой выступили руководители 2 частных автопредприятий Саранска – «Альфа» и «Фаворит». Представители же этих компаний при включенном микрофоне говорят о заботе о пассажирах.
«Будет опрятный вид. Все такое.
Приятно будет пассажирам».
А вот когда микрофон убран в сумку, рассказывают о прямом указании саранских властей по поводу дресс-кода для водителей. А вот что думают об этом сами водители маршруток.
«В такую жару одеться в галстук без кондиционера шофера тоже надо пожалеть. Мы так-то вроде приятно делаем пассажирам, а нам кто? От солнечного удара грохнемся».
Ну и главный фактор. Водители маршруток работают по принципу «сам и пахарь, сам и жнец, сам и на дуде игрец». То есть не только крутят баранку газели, но сами же проводят текущий ремонт, меняют колеса. Службы техобслуживания в частном секторе нет. Все приходится делать самим.
«Вроде в белой рубашке работа водителя, она как для пассажиров, она вроде ничего. А вот то, что в отношении нашей работы, вы представляете, что где-то под капот надо залезть, где-то что-то колесо вдруг спустило. А у меня их белых рубашек надо покупать штук несколько. Каждый день приносить и выкидывать стирку. Вот я сегодня белую рубашечку одел, вот видите, что она уже из себя представляет».
За 3 дня новшества введение дресс-кода у водителей маршруток впечатление на горожан никакого не произвело.
«Сама по себе идея неплохая, хотя тем пассажирам, которые едут в газели или в автобусе, или в троллейбусе, совершенно все равно, в какой форме везет их водитель. Главная задача – сесть и вовремя попасть. А как при этом будет одет водитель – дело, конечно, приятно, но совершенно не обязательно. Очень хотелось бы посмотреть на этого водителя, как он в белой рубашке с галстуком будет менять колеса, копаться в моторе, например. Как выглядеть будет его красивая форма после этой процедуры».
Обязательность темных брюк, белой рубашки и галстука для саранских водителей маршрутного такси пока что эксперимент. Срок его действия – 1 месяц, сентябрь, что связано и с погодными условиями осенью и в зиму. В зимнее время в рубашке, конечно, ездить нельзя. А вот в будущем году утверждение этого дресс-кода для водителей более чем вероятно. Тогда же планируется ввести и специальную униформу для водителей общественного транспорта столицы Мордовии. И, скорее всего, также белую, чтобы соответствовало цвету автобусов. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Московское время 8 часов 45 минут. На наших волнах заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Вспоминают тысячи жертв терактов в Беслане, Москве, Буденновске, Первомайске, Буйнакске, Волгодонске. Сегодня же начинаются работы по расширению Панамского канала. В Карибском море урагану «Феликс» присвоена высшая пятая категория. Всегда слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Назначение нового самарского губернатора, ситуация в школах губернии в начале нового учебного года, праздник «Помидор» в Сызрани – главные темы газет, издаваемых в Самаре. С обзором местной прессы наш корреспондент Сергей Хазов.
Главная тема, обсуждаемая на страницах самарских газет – назначение нового губернатора. Рособоронэкспорт получил в управление Самарскую область, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Ушедший в отставку 27 августа Константин Титов стал вторым за последний месяц губернатором первого ельцинского призыва, покинувшим свой пост. А Рособоронэкспорт, владеющий кроме АвтоВАЗа монополией на экспорт оружия, вертолетостроительным холдингом и крупнейшим в мире производителем «Титана», впервые получит и политический контроль. Контроль над крупным регионом, отмечает издание. Тему продолжает еженедельник «Самарское обозрение», который пишет, что ведущим финансово-промышленным группам и всему самарскому бизнесу придется заново выстраивать отношения с региональной властью. Смена власти в Самарской области означает конец отношений. Наоборот, появление совместного предприятия General Motors АвтоВАЗ, строительство завода «Балтика» Самара, перечислять тех, кому была лояльна администрация Титова, можно долго. Достаточно вспомнить встречи Титова и опального руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского. При новом губернаторе, господине Артикове, наибольшее внимание, очевидно, будет уделяться предприятиям военно-промышленного комплекса, анализирует самарское обозрение. О бывшем Самаре как об уникальном политике, сумевшем 16 лет руководить крупнейшим российским регионом, рассказывает журналист Игорь Дмитрий.
Всегда следовал Константин Титов политической моде. Модно было в народ ходить – ходил. Узнавал мнение избирателей, завоевывал любовь масс. Параллельно же учился и управлять областными элитами. За 16 лет в кулуарных войнах, в создании и разрушении разного рода альянсов Константин Титов набрался опыта и стал бесспорно самым сильным игроком на политическом поле губернии.
Рассказывал журналист Игорь Дмитриев. Пишут самарские газеты и про новый учебный год. В Самаре на 24 школьника приходится один компьютер, рассказывают самарские новости. В школах не хватает современного оборудования, новых парт и учебных пособий. Но самарские педагоги говорят, что главное – достойная зарплата. Тему продолжают самарские известия, рассказывая, что самарцам, собирающим ребенка в школу, придется потратить как минимум 5000 рублей. Цены на школьные принадлежности выросли по сравнению с прошлым годом. Учебники на самарских школьных базарах стоят в среднем от 120 до 270 рублей. Рабочие тетради к ним – от 70 рублей. Первокласснику понадобится не менее 5 учебников, а старшеклассникам – не менее 8. Многие школы заставляют родителей самостоятельно покупать учебную литературу. Сбор ребенка в школу становится разорительным для семейного бюджета большинства самарцев, пишут самарские известия. В Сызрани в конце августа «Сызранский помидор», рассказывает Самара сегодня. Праздник «Карнавал», ставший уже традиционным, посвящен помидору. Во время фестиваля, в котором участвовали гости из США, Франции, Италии и стран ближнего зарубежья, все желающие могли поучаствовать в конкурсах на лучшее приготовление помидоров и рассола, а также попробовать разные кулинарные вкусности из помидоров и оценить выращенные самарцами гигантские томаты, рассказывает Самара сегодня. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А теперь подведем итоги нашего интерактивного общения. Вопрос сегодня звучал так. Достаточны, на ваш взгляд, ли меры безопасности сейчас в российских школах? Вот как считает Александр из Сызрани. Кстати, из Сызрани. Совершенно не ясно, Самарской области. Совершенно не ясно, как можно обеспечить безопасность школ в обществе, в котором власти целенаправленно поставили свой народ на грань уничтожения. А вот мнение Юрия. В социально однородном обществе не нужно было ни школы охранять, ни всенародные праздники, ни армию от дедовщины. И завершу. Лучше характеризует сложившуюся ситуацию. Самая главная безопасность, считает слушатель, это когда в политике государства главной ценностью является жизнь человека, а не капитал. Тогда безопасность во всех сферах жизни людей, в том числе и в школах, будет доведена до максимума. А когда наживо правит бал, гарантий никаких нет. Спасибо всем слушателям за активность. Остается совсем немного времени до завершения программы «Время свободы», и, как было обещано, продолжение программы «Калейдоскоп американских событий».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» президент Буш обещает предотвратить массовые банкротства домовладельцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Перед лицом усугубляющегося кризиса на рынке ипотечного кредитования президент Буш предложил меры, которые помогут домовладельцам с невысокими доходами избежать потери собственности и справиться с выплатами по кредитам, рассказывает Алан Давыдов.
Примерно 2 миллионам американских семей сегодня грозит потеря их домов, приобретенных по займам с плавающей процентной ставкой. Этот вид кредита позволил им купить дом благодаря искусственно низкому кредитному проценту, который во многих случаях был им не по карману. Но через некоторое время процент начал подниматься, и тогда для счастливых обладателей жилья начались серьезные проблемы. Они столкнулись с жесткой реальностью. Домовладение было им непосредством. В пятницу президент Буш предложил ряд шагов в помощь тем, кому угрожает дефолт по платежам за жилье. Он призвал Конгресс принять закон о том, чтобы Федеральное управление по жилью гарантировало жилищные займы для малоимущих, недавно купивших жилье с помощью рискованной ипотеки, а также о том, чтобы тем, кого настиг кризис, позволялось перефинансировать займы и получить более выгодные условия кредитования. Предполагается, что льготы коснутся тех заемщиков, у которых срок просроченных платежей превышает 3 месяца. Джордж Буш также выступил в поддержку комплекса мер по предотвращению новых случаев выдачи рискованных кредитов лицам с непроверенной кредитной историей и с заведомо низкой платежеспособностью. В то же время президент категорически отказался поддержать меры финансового оздоровления для кредитных организаций, завлекших клиентов в сети кажущихся выгодными займов, а также тех, кто покупал недвижимость лишь с целью перепродажи, чтобы сорвать быструю прибыль. Государственная санация кредиторов только спровоцирует рецидив проблемы. Правительство не будет помогать спекулянтам на рынке недвижимости или тем, кто покупал дома, заведомо зная, что они им не по карману. Что стало причиной небывалых проблем на рынке недвижимости и способны ли эти меры помочь с ними справиться? С таким вопросом я обратился к профессору экономики Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Американский ипотечный рынок, насколько нам сегодня известно, в определенной степени оголился, то есть кредитные организации, выдававшие ипотечные кредиты, оказались без средств и без возможности получить займы от банков, после того, как выяснилось, что значительный процент новых домовладельцев не может выплачивать по своим кредитам. При этом, в отличие от прежних времен, кредитные организации даже не держат у себя первоначальных взносов, которые бы могли помочь им функционировать. Займы после их оформления группируются в пакеты ипотечных закладных и перепродаются на рынке долговых обязательств, то есть кредиторами часто сомнительных заемщиков становятся самые разные инвесторы, фонды, покупающие эти финансовые обязательства. Поэтому-то проблемы на американском рынке недвижимости затронули весь мир. В этом контексте необходимо более пристально взглянуть на то, как эти займы составляются и продаются. Следует также надежнее убедиться в обоснованности выдачи ипотечного кредита. То есть в том, что покупатель имеет достаточный уровень дохода для выплаты этого кредита и что покупаемая собственность должным образом оценена. Президент Буш пообещал, что Федеральное правительство предпримет ряд действий для повышения транспарентности, надежности. Видимо, заемщикам надо будет предоставлять более ясную картину расписания их платежей не только в момент въезда в купленный дом, но и через год, 3-5 лет. Однако я не думаю, что это произведет революцию в ипотечной индустрии. Гораздо большее значение имело бы повышение прозрачности деятельности ипотечных брокеров и компаний по всей стране, а также деятельности инвестиционных банков, с тем, чтобы люди по всей цепи, от домовладельцев до держателей кредитов, имели ясное представление о степени платежеспособности или качестве кредитной истории заемщика. В какой степени меры, обещанные президентом, помогут предотвратить массовую потерю домов неплатежеспособными владельцами? Правительство может им помочь только до определенных пределов. Оно наверняка гарантирует кредиты тем, кто способен их выплатить. Но если стоимость дома значительно упала, и у покупателя нет реальных возможностей ни оперативно продать по прежней цене, ни перефинансировать, поскольку он не сможет получить доступные для него условия кредита под собственность, стоимость которой сильно упала, этим людям придется расстаться со своими домами. Боюсь, что некоторые семьи все же лишатся жилья, сказал профессор экономики университета штата Мэриленд Питер Мориси. Сегодня общая стоимость ипотечных кредитов, выплачиваемых американцами, составляет 10 триллионов долларов. Это 3/4 внутреннего валового продукта страны. Примерно 1/8 этой суммы приходится на кредиты повышенного риска.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Поклонников творчества Бритни Спирс, истосковавшихся по новым работам своего кумира, молчащего несколько лет, ожидает большое событие. В понедельник состоится радиопремьера ее сингла «Gimme More» – «Дай мне побольше». Бывшая поп-звезда надеется, что с него начнется возрождение ее поп-карьеры.
И на этом программа «Время свободы» успешно финиширует, если прибегнуть к спортивной терминологии. Для вас в прямом эфире работали продюсер Михаил Касторов, ведущий Дмитрий Морозов и наши многочисленные коллеги. Благодарим вас за внимание. Ну а лично я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».